Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, с огромной радостью я приветствую в студии Радонежа Владимира Матющенко, который представляет издательство «Вече», главный редактор серии «Мастера приключений» этого многообразного и многогранного издательства, которое сегодня во многом компенсирует нам, людям, смею надеяться, интеллектуального труда, огромные лакуны, которые существуют сегодня вот именно в насыщении интересным, прекрасным, важным и образующим нашу сегодняшнюю жизнь. А книги, мы неоднократно повторяем в нашей студии, это основа нашей жизни, основа восприятия действительности и некий фильтр, который позволяет нам существовать, отцеживая те процессы негативные, которые происходят сегодня на каждом шагу и каждый день, и на самом деле являются для нас разрушительными. Каждый выбирает себе чтение по душе, по состоянию своего настроения и своего устроения. Владимир, мне бы хотелось сегодня продолжить начатую нами уже, наверное, год назад беседу, которая посвящена и серии «Мастера приключений Вече», и вашим планам, и вашему изданию. Прежде всего, я хотел бы вас спросить, когда вам пришло в голову, или как так получилось, что эта серия была организована?
Спасибо, Николай, что меня представили. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Рад снова быть в этих стенах. Что можно сказать про все вот это? Даже не знаю, когда серия началась. Вот, честно вам скажу, у меня какая-то такая вот цифра про 16-й год. Может быть, и где-то конец 15-го, вот где-то там. Серия началась очень странно. То есть, как бы, придя в издательство «Вече» очень давно, даже не помню, сколько лет назад, ну, очень давно, да, ну, где-то лет, наверное, 15.
Для слушателей я скажу, что «Вече» и «Радонеж», они параллельно по жизни, вот 30 с лишним лет уже, да, практически.
Вот, бывают совпадения хорошие. И вот, ну, у меня основная вообще, как бы, по жизни интерес – это книги и приключенческая литература. Собственно, чем я сейчас и занимаюсь. От души и с удовольствием. А серии у нас разные, сами понимаете. Издательство «Вече», патриотизм, русская культура, да.
История знаменитая.
История, естественно. Вообще, издательство «Вече» в первую очередь это историческое издательство. Одно из самых, наверное, крупнейших, таких серьезных по охвату вообще на все времена. И там и средневековье, и современность. То есть, как говорится, как бы без границ в плане историческом. Это как бы мне тоже очень близко, потому что я, естественно, люблю исторические романы, и в том числе историко-приключенческие, как бы скажем так. Ну, в любой истории есть приключения.
История-то есть приключения.
Да, на вся деле. Наша жизнь сплошные приключения. Поэтому, занимаясь разными сериями, направлениями, авторами, я, конечно, все время мечтал потихонечку продвигать какие-то свои любимые темы любимых авторов моих. Собеседников с детства, так сказать, с которыми я все время наедине разговариваю, когда читаю. И поэтому, так или иначе, в серии, которые я вел, я потихонечку вводил этих авторов как мог. Например, вот я вел серию «Всемирная история в романах». Ну, там, естественно, были и Пикуль, и...
Так вот, 200 томов эти, о которых я говорил, да?
200 томов, нет, она продолжается. Сейчас уже ее веду не я. Ну, наверное, больше уже.
Я покупал в «Союз
печати». «Всемирная история в романах», она менялась, да-да-да, правильно. Вот она,
это начало 2000-х.
Она менялась, там была коллекция исторических романов, серия исторических романов, «Всемирная история в романах».
После 200-го тома было... что-то стало меняться.
Да, это потому что это был киосковый проект, книжка в неделю.
Покупали в киоске, да, «Союз печати».
Цены были недорогие, бумага была не самая...
Газетная, да.
Но это вы ее газетной называете. На самом деле она типографская, это немножко другое. На ней эти газеты не печатают, это не те, которые вот заворачивают для семечек. Это бумага подороже, просто она серая, и, конечно, ну, как бы обычный читатель, наверняка все, что серое, как бы сразу
эти
отметает
и называет газетой. Их очень ждали, ждали.
Согласен, они были недорогие. Они появлялись в киосках регулярно, и, ну, у нас же все как бы любят как-то в едином оформлении, да, собирать. Ну, по крайней мере, в советские времена все хотели, чтобы красиво, все так, собрание сочинений одного цвета, да, вот этот автор у меня, вот он, я сразу его найду, вот этот, вот он по корешкам. Ну, и здесь как бы к этому было тоже направлено все, хотя серия была разноплановая, там же были разные авторы, там был и Вальтер Скотт, там был и Толстой, там, к примеру, да. Синкевич там и так далее.
И уже начали туда.
Я туда потихонечку начал
вводить.
Понсон Дютераль, он француз, ударяем на последнее. Но вы знаете, просто, кстати, Понсон я тоже, когда только его узнал, тоже Понсон Дютераль почему-то говорил, точно так же, как с Габорио, который Габорио. Да, немножко да. Тяжеловато выговаривать, но я, так сказать, порепетировал несколько месяцев и привык. Поэтому, да, Понсон Дютераль обязательно, но Понсон Дютераль было сложнее всего туда провести, потому что он откровенно развлекательный, легкий. То есть, если Дюма все-таки, так сказать, рангом повыше, то Понсон Дютераль — это вообще такая вот, как бы, ну, это как чаплинское кино, но даже скорее, это скорее на какой-нибудь Бастеркеттон, Гарольд Ллойд, наверное. Это вот такой вот легкая комедия, ну, там, может быть, какой-то второй план проглядывает, но это в основном, чтобы читатель отдохнул, получил какую-то информацию про эпоху, иногда спорную, иногда путался он, допустим, у него там Мольер мог появиться в 15 веке, упомянут быть прям героем, ну, и как бы над ним посмеивались по поводу этого, то есть легкость мысли у него была необычайная, поэтому его романы разбирались просто как семечки, как вообще. А естественно, к нему сложилось такое отношение, что это как бы немножко второй ранг писателя, а то и третий, и так далее. И поэтому показать, что это действительно писатель достойный чтения, мне было сложно. И поэтому я сделал небольшой такой ход конем. Я, читая тот или иной роман, да, я брал эпоху, смотрел, что там было, узнавал там, допустим, ну вот после революции, когда забирали земли, да, и отдавали, продавали их за копейки, так сказать, санкюлотам, да, там вот потом, когда все это вернулось, реставрация бурбонов, все эти земли надо было возвращать, даже какую-то там платили, значит, так сказать, за потревоженную нервную систему всем этим дворянам.
Компенсацию.
Да, компенсацию и так далее. Ну и вот как бы там была такая... И вот на фоне этого, когда кто-то возвращается, у него замок в чужих руках, он хочет его вернуть, понимает, что, может быть, не вернет, начинает там какие-то искать другие пути, как воздействовать на хозяина нового, который вообще никаким боком. И я вот это все как бы прочитав, старался писать аннотации немножко такие исторические, чтобы вот как бы... Хотя этого в романе как бы не было, а было только упоминания где-то там. Ну, и вот из этих аннотаций получалось немножко, что действительно книжка какая-то вроде историческая.
А потом... мы, читатели, ждали, наоборот, да, вот этих приключений.
Я понимаю, да.
В рамках серии.
Более того, да. Я, к стыду моему и к печали, потом узнал, что некоторые, ну, была реакция такая. Прочитав аннотацию, я подумал, что я не буду читать эту книгу, она меня не заинтересует, но чего-то я решил ее попробовать. И она меня так захватила, я не мог оторваться до последней страницы. Ну, тут мне ничего другого не оставалось, потому что вот, чтобы книга в эту серию попала рядом с большими классиками, да, надо было как-то ее немножко посерьезнее сделать. Хотя я тоже не считаю, что Понсон Дютераль несерьезный автор, потому что у него есть очень глубокие, ну, чем дальше я им занимаюсь, очень все равно у него есть интересные моменты, которых как бы даже в исторической литературе у других авторов я не встречаю.
Вот
даже.
Я не хотел бы, чтобы вы разрабатывали эту тему, я вас спрошу еще отдельно про авторов и про их дальнейшее развитие для нашего, скажем так, российского читателя, потому что, ну, что мы знаем о Жюль Верне, о, не знаю, Райдере, Хаггарде? Мы знаем только из нескольких романов как бы нечто основное. А вот на самом деле, что это были за люди? И каков их, скажем так, спектр интересов, спектр тем, которые они затрагивают, если можно так выразиться? Это ведь тоже открылось только вот сейчас с появлением, так сказать, новых технологий и новых открытий. Но мы, читатели, еще раз вам скажу, наверное, напомню тоже и для себя, ждали невероятно вот чего-то такого, что, казалось бы, возвращает нас в старое советское детство. Разработки некоторых известных авторов. Когда я увидел, что начал издаваться Жюль Верн в синем изображении, красный Майн Рид, зеленый Бусинар и коричневый Хаггард.
Коричневый Хаггард, да.
Четыре вот этих.
Должен был быть желтым, но типография нам немножко колер поменяла, ну, уже.
Но это уже, наверное, 10-й год, да?
Нет, вот с них и началось. Это 15-й, 16-й, это, думаю, все-таки конец 15-го, но я вот как бы начал фиксировать.
То есть вы выделились в отдельную серию?
Ну, было как. Я вел вот эти разные серии, где там вот эти авторы, там Эмар появились, про пиратов, да, романы, которых не было на русском, да, потом Зевако, «Тайны Невской башни», ну, тоже их никогда не переводили. А потом, когда, как эта серия появилась...
Саботини даже появлялся.
Это помню. Сейчас появился только. Не-не-не, да? Тогда не было Саботини. Саботини в паблик домен, народное достояние.
Был Диккенс, «История двух городов», точно.
«История двух городов» была, да.
Это она отсутствует у Евгения Лана, по-моему, в 30-м.
Нет, есть? Есть, конечно, да? Конечно, да. Там не Лан переводил, там...
Нет, я имею в виду под редакцией Евгения Лана.
Да, он в зеленом, в этом 30-томнике обязательно есть. Я там ее читал впервые сам. Вот. А у нас, кстати, мы использовали перевод Бекетовой, это которая, перевод, там их несколько, Бекетова, Елизавета, которая переводила «Дети капитана Гранта», «Айвенга», это, ну, они потом, она до революции их переводила, а потом они редактировались. И вот это все классические ее переводы, уже подредактированные, там, Чуковский, Горький, я не знаю, не помню, кто работал, ну, в общем, довел.
А вот на какой предмет это была редакция, Владимир?
Ну, скорее всего, архаизмы. Ну, возможно, и какие-то, естественно, политические моменты.
Убирали. Вы не сравнивали? Вот у вас вышло «Дети капитана Гранта».
«Дети капитана Гранта» я не сравнивал. Я вам вот что хочу как раз сказать, чтобы мне это вот не потерять эту мысль, что сначала 4 книжки в месяц. Ну, сами представляете, иллюстрированное издание каждую неделю.
Уже то есть каждую неделю свой автор?
Книжка, да. Наполнить, расписать, где какая подпись, расшифровать это все, да, на французском тексте. Ну, я знаю язык, но тем не менее, это все равно долго. А потом все это поставить, чтобы при верстке не поползло, это все. И следующая уже книга подпирает, и там и у корректора надо. И, в общем, ну, я тогда корректуру смотрел только на полях карандаш. Я его стираю, вопросы снимаю, делаю сноски, где что-то корректору непонятно. Потом выяснил, что море опечаток. Вот видите, как говорится, мы делаем все быстро, но потом ты понимаешь, что лучше мало, ну, лучше, чем быстро и как попало.
Давайте
поэтому
добавим,
мы стали
что все
издавлять...
они иллюстрированы великолепными, да, да. Вот... дореволюционными иллюстрациями.
Да, да, ну вот, то есть... Как получилось так, что серия сначала просто как из автомата кто-то сравнил, там, да, из пулемета выстреливал, а потом вдруг стало все меньше и меньше. Но получилось она как? Очень просто. Мы же начали с того, что классику в основном, да, у нас уже был задел, мы уже нашли переводчиков, тексты, отсканировали, все это было готово. И мы начали как бы так, конвейер запустился. А потом... Мы начали понимать, что новые переводы, они за 5 минут не редактируются. Ну, там же надо где-то пропуски, сверка, даже переводчики.
То есть это было на старых, так сказать, дрожжах, да?
То есть начали мы, ну там были какие-то еще, да, но все равно редактура, все. А потом, когда еще вскрылось, то много опечаток, тут я уже стал помедленнее все это делать, потому что, ну, хоть как-то, чтобы это все, этот поток остановить такой, ну, бесконтрольный, я уже стал смотреть корректуру после корректора. И там кое-какие моменты тоже приходилось еще править. И, естественно, это все становилось медленнее. Поэтому серия с 4 книг перешла на 3, потом на 2. Сейчас, к сожалению, на 1 в месяц. Но я это делаю не специально, что вот такой вот лентяй, буду медленно по одной книжке выдавать. Я бы очень хотел по 2. По 4 уже точно понимаю, что это нереально. Такого уровня иллюстрированное издание готовить, как вот просто из пулемета.
Слушайте, ну вы не сказали главное.
Поэтому приходится так.
Каков план? Откуда вы берете в разработку, скажем так, авторов и произведений?
Ну, план простой. Я с детства читаю, у меня, как говорится, живу мечтой. И столько всего, что, дай бог, хотя бы половину своих мечт реализовать. Поэтому все эти авторы, они один же про другого рассказывают. Кроме самих текстов, я еще читаю их биографии. И они рекомендуют друг дружку, да, да. Гиганты стоят на плечах гигантов, рассказывают в восторге свои от других авторов, коллег или наоборот, неприятие, и ты начинаешь разбираться и понимаешь, что тут либо зависть, либо тут какой-то такой уровень другой ему непонятный, но тоже все интересно, и ты-то потом начинаешь понимать, что да это же просто мощно, почему этого нет до сих пор на русском. Ну, серия у нас так сложилась, что зарубежная. Потому что, конечно, хотелось бы туда и Беляева, и Грина, но их мало у нас.
Но он издавался, Беляев, и Грин издавался.
Да. Более того, они издавались, да. Мысль была такая. Для начала, вот когда мне попросили, говорят, давай вот для киосков нужен проект иллюстрированных классиков. Ну, мы уже классиков делали каких-то, да, вот ты про приключенческую литературу, может быть, тогда будем приключенческих классиков. Кого? Ну, в первую очередь, Жюль Верна, Хагарда. Кого еще можно? Буссинара и Майнрида. Могешь? Могу. Давай. И понеслась. И вот так вот быстро мы начали их делать. Ну, то есть я подготовился там несколько, как, я уж не помню времени, небольшое количество, но уже было примерно, прикинул, что все это можно быстро запустить. Но когда мы пошло вот это все быстро, ну вот то, что я рассказал. Поэтому потом потихонечку мы начали подготавливать переводы.
Более того, я для наших читателей, для тех, кто еще не знаком с серией, раскрою еще один секрет, может быть, о котором мало кто знает. Издательство «Вече» и, в частности, «Мастера приключений», они публиковали, так сказать, перспективный план на первой странице или на последней. Во-первых, была написана полная библиография, ты уже отмечал галочкой, что ты купил. А во-вторых, ты знал, что последует за вот этим томом, что будет, что ожидается. Это невероятно завлекательно было.
Это было здорово, но так было во всемирной истории в романах. А в «Мастерах приключений», поскольку как бы было четыре автора, и они как бы собранием сочинений, там был, я даже не помню, был ли перспективный план, ну, были выходящие
были,
тома.
Были, на, да? Первой странице, прямо перед, после Форзаца.
Да-да-да.
Но
да,
они
да,
уже теснили но друг друга.
Но там на каждого автора свое. Допустим,
да.
Жюль Верн,
да, 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 да,
Майнрид, Хагард. Но, по-моему, там было вот рубеж... А может, вы и правы. Я сейчас вот чуть, представляете, забыл. Ну вот, ну да, а потом мы это
остановили. Меня всегда пугало, чтобы только это не остановилось. Но вот оно все-таки остановилось, Владимир. Почему мы не закончили или вы не закончили вот эти вот знаменитые четыре цвета? Как так
получилось? Ну, я могу сказать так. Ничто еще не остановилось, все продолжается. Другое дело, что, понятно, все мы становимся потихоньку пессимистами в этой среде, которая нас...
Начались новые цвета.
Окружает, да.
Новые
и поэтому, скажем так, никто ничего не отменял. Все продолжается.
Жюль Верн
все продолжается. Жюль Верн осталось два романа. Ну, если так разобраться. Осталась «Деревня в воздухе» и «Тайна Вильгельма Шторица». Все остальное за исключением... Нет, ну, еще рассказы остались, да.
Ага.
А, ну, можно еще пьесы вспоминать. Я имею в виду из романов. Вот два вот этих осталось. И еще «Париж», забыл какого года, да, но этот вряд ли будет, потому что он был опубликован уже спустя много лет после смерти, в конце 20 века он был.
Наследник
поэтому это надо дадут. Права покупать сейчас, это, сами понимаете, сложно и вряд ли. Поэтому два романа еще будет. Ну и, наверное, сборник рассказов.
А может «Буссинар»?
С «Буссинаром» тоже такая же похожая история. Дело в том, что поскольку торопили и хотелось запуститься, конечно, взяли вот эти сойкинские. И тогда так глубоко я в тексты не влезал. Хотя я читал на французском, но тогда я мало читал на французском. Но знаю язык, я в основном быстрее читаю на русском, чем на французском. Поэтому я как бы... Тексты готовы. Ну, конечно, начиная сверять даже новые переводы, которые были в «Владимире», собрались, я понимаю, что там есть лакуны, пропуски, путаница, ошибки всякие, да.
А с чем они связаны были?
Ну, знаете, это такая отдельная тема, которую я даже особо не хочу поднимать, потому что там есть вообще такая странность, что тут можно только гадать, а не стоит.
Я очень боюсь, что в советское время все-таки не обращали внимания на какие-то ключевые вещи.
А нет, ну, в советские времена могли выбросить много чего ненужного вообще как бы, потому что, ну, я говорю, вот,
да.
Помните, в прошлом эфире мы рассказывали, да?
Да-да-да.
У Дюма выкинули, как человек из народа себя повел по отношению к королю, плюнув ему в лицо, его потом мушкетера убили. Но этот кусок просто взяли и удалили, чтобы просто не баламутить наше общество, да, того времени. Ну и здесь тоже какие-то моменты были. Плюс еще все же зависит от человека, от редактора, который с этой книжкой работает. Ну, ему показалось, ну, это какие-то лишние, ненужные слова или там эпизод вообще ни о чем, скучный. Ну, его как-то где-то... Да зачем это? Уберем. И поэтому иногда... И вот, кстати, иногда замечаешь такие моменты странные. Это бывает и с переводчиками такие моменты. Они тоже потом говорят... А бывает и наоборот, бывает один переводчик. Был случай, что я говорю, а где это? Вот этого нету в оригинале. А автор не разобрался, а я его чуть-чуть дополнил, чтобы он лучше был. И я говорю, а зачем? У автора вот так вот уже. Ну вот, мы это убираем.
То есть переводчик еще бывает и...
Бывают переводчики, редактора. Которые да, дополняют. Это, как правило, берется откуда-то из Википедии или из других авторов. Была такая история с виселицей на Манфаконика, кстати, в этом, в Зеваку. Но потом переводчик все равно толковый, талантливый и молодец. И мы там разобрались. Но у него-то еще маленький, а был, я помню, вестерн делал. Вот там было вообще там просто цитаты, как индейцы живут, где чего. Это вообще даже рядом нету. Это ненужная информация на том куске текста, где вот там это вводилось. И я понял, что это делалось для объема. Ну, то есть все бывает. Поэтому тут глаз да глаз, и поэтому не всегда это, кстати, сразу замечаешь. Плюс такой поток книг, и все это читать, это... В советские времена же издатели не так быстро книжки делали. Книжка могла год готовиться.
Но вот читатели задаются вопросом. Все-таки у Жюль Верна более привилегированное положение. Он скоро, так сказать, будет уже, так сказать, завершен.
Да.
А что касается Бусинара и Хаггарда и Майнрида, это еще в перспективе. Ну, то есть, конечно, в принципе, можно, конечно, все это завершить. Да?
Ну, смотрите, я скажу так. Поскольку все равно первоочередная задача была сделать как можно больше авторов и книг, которых никогда не было на русском. То есть одна из главных задач, например, у меня вот появилась сразу, сделать Хаггарда все, что не, еще никогда не выходило. И тогда появились вот эти все книжки, в которые не очень-то многие верили, но тиражи их, тем не менее, закончились. Вот там «Голова ведьмы», которую никто не знал, да, «Земля теней», вот про «Кватермейна», которых не было еще никогда на русском, да. Мы их просто целенаправленно начали переводить, чтобы они просто были. В первую очередь их пропустить. А уже, ну, «Купцы и Соломоны» это было вообще первый том серии. И так далее. То есть основная цель вообще, если человек читающий, ему все равно, в каком виде он эту книжку, ну, в каком оформлении получит. Ну, конечно, если он коллекционер и такой, ну, ему хочется все в едином. Но на безрыбье и рак рыба. И когда есть возможность почитать хоть в этом издании, хоть в этом, да ради бога, это такое счастье. Я в советские времена столько библиотек обошел, в любом издании дайте мне вот этот роман, но нету его.
Тем более 90-е годы они славились чем? Что очень многие издательства как бы вдруг начинали переводить те или иные книги совершенно бессистемно, скажем так. Никто даже не ожидал, допустим, что там какое-то издательство, которое уже закроется на завтра. Так оно и получалось. Вдруг переводил какой-то шедевр, допустим, того же Хаггарда. Но Хаггард вообще был у нас один. «Дочь Монтесумы». Вот я помню с детства. Что еще было?
Нет, у нас Хаггарда было много.
Потом начался цикл про Алана. Да.
Потом «Копи царя Соломона», естественно.
Копи в основном по фильмам, помню.
Не-не, они текст были.
Были, да?
Да.
Ну, значит, это был они колоссальный были, дефицит.
По-моему, копи даже... Ну, в библиотеке «Приключений», которая серенькая, это вот не библиотека приключений научной фантастики, а вот это вот, да, там были «Копи царя Соломона» и «Прекрасная Маргарет». Гениальный роман.
Гениальный.
Я обожаю «Прекрасную Маргарет», просто вообще...
Ну, Хаггард вообще великолепен.
Он великолепен, чем он интересен, что он одновременно может делать и экзотические романы, и историко-приключенческие, и он как будто... У него, кстати, один из любимых авторов, любимых книжек — «Три мушкетера». И вот когда я читал его «Прекрасную Маргарет», я думаю, просто какой-то Дюма.
Ну и философски он очень здорово размышляет.
И философски, ну конечно, ну, у него тяжелая была жизнь, столько испытаний, и любовь какая у него была мощная, и трагическая, и счастливая потом семья, но старая. Это же вот «Дочь Монтесумы», все вот эти героини, это в основном вот та из детства, которую он любил. Поэтому, конечно... Имея такой духовный багаж, такую биографию, он, ну, не мог писать какую-то, так сказать,
простенькую историю. Знаете, читатель все равно необычайно признателен. Я думаю, те читатели, которые вот собирали и целенаправленно ждали определенного тома, ждали выхода на прилавке вот этих киосков «Союзпечать». Кстати говоря, уже и киосков тех нет. Вот, в частности, в Сергиевом Посаде у нас закрылись все киоски «Союзпечать». Практически, может быть, на вокзале там что-то есть, но все это занавешено сейчас какими-то тотемами, как я их называю, китайскими. Строго говоря, книги прекратили свое существование в книжных магазинах, которые закрылись. Я говорю про Сергиев Посад. У нас громадные были книжные магазины, и было их много. Но вот сетевые остались, «Читай-город», пожалуй, да, «Книжный лабиринт», где книги по фантастическим ценам, там даже не надо искать научную фантастику, ты можешь купить любую детскую книгу в 100 страниц за 5000 примерно. Я не знаю, как держатся эти магазины, за счет чего, может быть, какая-то рекламы или дотации. Ну, во всяком случае, вот такие вот крупные сетевики. Но это антиреклама для чтения, я считаю, потому что люди приходят, смотрят обложки. Другое дело, что сейчас есть у нас Авито, можно выписать себе любой понравившийся том, а с книгой ознакомиться, как в музее, в том же книжном лабиринте. Мы должны отдать должное и другим мастерам этого жанра, потому что, собственно говоря, жанр, наверное, был придуман в советское все-таки время. Потому что, по большому счету, вот воспринимались как легкое чтиво, скажем, тот же Дюма. Это был, ну, как сейчас говорят, писатель для детей. До смешного, «Три мушкетера», но адресация была для детей, да, дети читали в пионерском лагере и так далее. Но ведь зачитывались-то все в свое время. Ну, как бы это было стыдно для советского человека, может быть, первого «Плащ и шпага», «Приключения» и так далее. И вот с этим клеймом они до сих пор существуют. Но я никогда не забуду, как, сдавая «Всадника без головы» Майна Рида в библиотеку, я помню, оставалось полчаса до закрытия библиотеки, я лихорадочно начинал перепечатывать на машинке пролог. Меня хватило только на это, потому что и времени не было, и то ли машинку принесли поздно, но мне хотелось захватить от этой великолепной книги хотя бы несколько строк для себя, чтобы этот текст оставался. А вот откуда, на ваш взгляд, вот такое желание было? Неужели дефицит книжный, он так остро сказался вот на таких впечатлительных людей, каким был ваш покорный слуга, чтобы было у тебя вот хоть что-то, хоть этот знаменитый пролог к «Всаднику без головы», когда вся эта пустыня или Сьерра описывается, так и заходящее солнце, и вот он на коне, всадник, а головы у него нет, и это все предвещает такие приключения, а всю книгу надо отдавать, но это с тобой останется. Почему мы были такими?
Не знаю, Николай, у меня такая же похожая история. Здорово, что, значит, я не один в таком безумии, так сказать. Я в точности так же Гюстава Эмара, «Твердая рука» и «Гамбусина». «Гамбусина», значит, я от руки переписывал в общую тетрадь, две главы списал. А «Твердую руку» я стал наговаривать на катушечный магнитофон, потом уже, позднее. Чтобы, ну, я понимаю, что переписывать долго, а так у меня хотя бы звук будет. Я думаю, я потом включу, на паузе буду переписывать, и дальше отматывать. Ну, то есть надо ждать, я быстренько наговорю, а потом буду спокойно переписывать годами. Вот, видите, были книжные дети, не знавшие битв, изнывая от своих катастроф, как Высоцкий пел. Да, мы все были книжные дети в те времена. Ну, я думаю, 90%.
Но открывалась совсем другая жизнь.
100% детей были читающие.
Да, именно так.
На 100%, потому что мы были самые читающие.
Книги были затрепаны, я никогда не забуду.
Книги были вообще, половина страниц не было. Заклеены скотчем, это вообще
ужасно. Я заходил к своему однокласснику с огромным трудом, я у него взял почитать эту книгу, и он забыл про нее. Он забыл про нее, она осталась у меня долго-долго. Я сейчас думаю, вот сейчас сознаться или нет, но Герберт Уэллс... перезатрепанный. «Человек-невидимка», несколько еще романов. Но я стал обладателем чудом вот такого богатства. А ему доставали книги родители. У него была вожделенная советская энциклопедия для детей. Детская энциклопедия, цветные тома. И меня возмущало, как мог этот человек. А он читал очень плохо, Игорек. Он приходил из школы, ему было готово огромное блюдо с котлетами на кухне, родители следили, чтобы он хорошо питался, следили также за его духовным развитием. У него все шкафы были набиты книгами, но ему это было неинтересно. Я думал, пока он ест котлеты, я посмотрю эти энциклопедии, тома, но это же невозможно. Не переписывал, нет, но я думал, вот что-то такое иметь. Не было мобильных телефонов с возможностью съемки, переснять, отсканировать. Тянуло очень. Не потому, что у нас был такой серый быт, не потому, что у нас и жизнь была не очень разнообразная. Я думаю, что мы сами строили себе жизнь, и во дворах мы играли как могли, и воспроизводили, что могли, так сказать, в наших рамках. Интересно жили. Но это было неким дополнением, которое открывало дверь в совершенно другой мир. Особенно вот «Бусинар» или «Майн Рид», действительно.
А «Бусинар» — два романа было в советские времена. «Похитители бриллиантов»
это
и
было все
«Капитан
равно,
Сорви голова».
Прочел «Капитана Сорви голову», пока лежал с переломом руки. Вы знаете, это очень поддержало и дух. И
сразу
действительно, да. Но вот это была
они лечат, книги,
не кстати, сказка, это был заметил. волшебный мир, который был очень надежным. И надежным он был потому, что там были герои, не похожие на нас. Может быть, мы хотели бы быть похожими на них во всех отношениях. Ну, потому что, идеализируя, может быть, человеческую натуру, но мы знали уже твердо, что такое добро, что такое зло, как выглядит предательство, как выглядит измена, чего ожидать от человека, от жизни. Ведь, по сути, это был программный такой документ, который определял и нашу жизнь, правда?
Конечно, конечно. Ну, вот если ты в жизни этого не пережил, то хотя бы ты уже понял вот из каких-то книг вот это все. И, ну, ты понимаешь. Ты многое понимаешь, еще будучи даже молодым человеком, да, может быть, и про старость, и про боль, и про еще абсолютно потери согласен, какие-то, да. Которые вот... Ну, это вот великая сила искусства, да, транслировать вот эти вот чувства, оставлять их, этих авторов уже нет, они уже наверху, на небесах, а мы их читаем, они как живые с нами разговаривают, рассказывают нам, что-то внушают, объясняют, и мы потом просто можем, то есть даже себя забываешь порой, переживаешь так за героев на бумаге, какую-то бумажную выдуманную жизнь. И потом можно спросить, ну, где-то смотришь, даже прототипов не было, образ собирательный, но так сильно написано, как будто ты, вот, ты прямо вместе с ним тут умирал, страдал, мучился, да, и выходил победителем или наоборот побежденным. И раздавленную в лепешку, и думаешь, ну как же он так сильно это все сделал? Ну, просто невероятно. То есть веришь, вот никакого кино не нужно.
Я уже говорил одному из собеседников, что это еще и не только вот мир, но это ощущение некой свободы, которой сегодня практически нигде невозможно достать или получить. Что я имею в виду? Вот мы разговаривали, забыл я имя своего собеседника, мы вспоминали эпоху ковида. И когда...
Сергей Николаевич Дмитриев?
Наверное, с ним, да? Когда я шел, я рассказывал, что...
Про Луначарского.
В метро заходишь, книга под мышкой, и ты как бы защищен, потому что у тебя совершенно под мышкой другая история. Ни маски, ни эти ограничения, ни совершенно жуткие какие-то запреты. Вот этот вот кошмар, связанный с наблюдением, со штрафами, с этим страшным ковидом, когда человек чувствовал себя как загнанное в угол животное. Я думаю, что не открою Америку. Все так себя чувствовали. Кто-то на дистанции так себя чувствовал, потому что люди были ограничены в своих маленьких квартирах. В этом пространстве они обязаны были выживать. Ну что, как ни книга, ни чтение могло раскрыть эти границы. А сегодня я замечаю вот что еще, Владимир, и довольно неприятное. По сути говоря, читая любой приключенческий роман или хороший роман, как я их называю, вообще я считаю, что не бывает романов определенного жанра или, скажем так, детских книг. Вот был я на выставке. Для какого возраста мама подходит к издательству «Карьера пресс» и спрашивает? Мне, пожалуйста, что-то на 13 лет. А я стоял рядом, я говорю, а вы сами будете читать этот роман? Ну, естественно. Я замечаю, что люди непрофессионально относятся к книгам в том плане, что нет плохой или хорошей, или детской, или взрослой книги. Любая книга, будучи написанной, воплощенной на бумаге, в тексте, во-первых, ее может прочесть любой человек и обязан прочесть любой человек. И она может быть либо хорошей, либо плохой, либо мастерски написана с определенной целью, либо написана непрофессионально и быть совершенно ненужной. А может быть и наоборот, написано непрофессионально, но воплощает в себе она очень важные ценности, бывает и такое.
Да.
Поэтому книга может быть хорошей или плохой. Так вот, читая вот такую литературу, о которой мы сегодня много говорили, и еще расскажем, я надеюсь, в перспективе, мы читаем все равно фантастический роман. Почему? Потому что вся эта свобода, воплощенная нашими великими авторами, в том числе и зарубежными, и Майн Ридом, и Фивалем, и всеми-всеми, и Дюма, она предполагает невероятную свободу человека в окружающем мире, во всем. Никаких камер наблюдения, ни турникетов, ни охраны, ни регистрации, ни мобильной связи. И вы знаете, это вот такая свобода, о которой только может мечтать человек. Ведь, по сути, мы прошли в своей истории, я имею в виду человечество, очень важную дорогу. И к чему мы пришли? Мы деградировали во всех областях. Мы сами, как сказал недавно мне еще один собеседник, завернули гайки таким образом, что выживать в нашем страшном мире становится практически невозможно. Кругом тотальный контроль, наблюдение, отчетность. И твоя жизнь, она регламентирована буквально по всем параметрам. Что еще нас может спасти от этого? Только чтение.
Наверное. Ну, вы же знаете, нас отключили от системы Swift и подключили к системе Orwell. Поэтому, увы, да, фантасты великие, провидцы, и много чего уже предсказывали заранее. Ну,
а те, кто не читал, этого не знают.
Ну, даже читал, не читал, а тут вот такие вот наши времена. И тем не менее, да, я согласен, ну, вот вся эта наша жизнь, она... То есть, каждый, конечно, для себя выбирает, как ему проводить время, тратить на что, не тратить себя. Потому что некоторые же не читают просто, ну, им некогда. Они работают.
Но ведь вопрос в том, что надо еще и выжить.
С вечера до утра.
А как выжить-то, Владимир, без чтения?
Да, ну вот если кто-то понял, что с книгой можно как с живым человеком иногда пообщаться, потому что так можно тоже, только книжки читать и людей не видеть, да, и потеряться в этой книжной жизни насквозь, конечно. Ну вот она как-то должна быть, ну не знаю, сколько, когда книга появилась, в допотопные времена. Сколько потопов было, все равно книга есть.
Ну, я успокою тех, кто испугается. Утонуть в книге не дадут сегодня. Ни в транспорте, нигде. Тебя разбудят и вытащат, так сказать, к действительности. Это 100%.
Ну, конечно. Но иногда, да, можно и забыть, потому что проезжаешь сколько раз остановки.
Да.
Последний момент убегаешь, тебя чуть ли не причемили вместе с книгой в руках. Люди, наверное, смеются со стороны, думают...
Да, что, один человек это? Сказал, ты как зомби читаешь. Ну, он думает, это... что с таким усилием продираешь.
Да, не, ну зомби-то они без мозгов, они же идут просто как автоматы. А человек, который читает, у него-то как раз мозги-то и работают. Просто некоторые не хотят ими ворочить.
Продолжение беседы с Владимиром Матющенко, главным редактором серии «Мир приключений» издательства «Вече», слушайте через неделю в это же время. Странствие Одиссея. Наш собеседник – российский историк церкви, исследователь, писатель, публицист, автор телевизионных фильмов, общественный деятель, заместитель председателя Императорского православного палестинского общества, доктор исторических наук Николай Николаевич Лисовой. Дорогие наши слушатели, сегодня, в этот удивительный ноябрьский, почти декабрьский вечер, мы записываем передачу 30 ноября, мы встречаемся с Николаем Николаевичем Лисовым, и эта встреча, я очень надеюсь, положит начало циклу бесед, в которых мы постараемся поговорить с Николаем Николаевичем обо всем, о его творчестве, о жизни, о его видении сегодняшних проблем – мирских и церковных, светских и культурных, творческих. Послушаем его удивительные стихи, рассказы. Все, что Господь даст нам записать сегодня и в продолжении этих бесед. Николай Николаевич, вы относитесь в определенной степени к эпохе уходящей или даже ушедшей, как ни парадоксально это звучит. Во всяком случае, для меня такое явление, как Николай Николаевич Лисовой, наряду со многими значимыми именами, стоит уже глубоко корнями в нашей русской истории. И как ни парадоксально, мы беседуем сейчас с вами живьем в эфире, но все, что вами написано, сделано, создано, оно уже утверждено, так сказать, в вечности, в некоем космосе. Мне бы хотелось, чтобы вы поделились с нашими слушателями рассказом о себе. Как все начиналось? С самого-самого начала. Что вас интересовало, что вас вело в жизни? Чему вы отдавали предпочтение? Все, что сочтете нужным?
Сложная проблема. Ну, на самом деле, вот я немножко, так сказать, насторожился, сказал, что когда было сказано, что я уже представитель уже ушедшей эпохи вообще, и что сейчас буду живьем, то есть, то, а он зажился. Вот эпоха уже ушла, и все ушли, а он, сукин сын, зажился. Вот он еще живьем все еще говорит. Вот. К счастью, немножко не так. На самом деле, в каком-то смысле эпоха ушла. Но есть очень существенные параметры реальности исторической, которые не уходят. Вот что тут не делай. Что не делай враги России, а вот что-то в ней не меняется. Вот в этом-то, так сказать, фокус.
И это прекрасно. Я не хотел, чтобы вы поняли мои слова превратно. Я сейчас читаю биографическую книгу о Жуковском, и весь этот ряд, грандиозный ряд личностей, которые созвучны времени Жуковского, они ведь с нами, хотя они уже в истории. Я только в этом смысле.
Конечно. Но я даже не только это имею в виду. Я имею в виду, что на самом деле старая Россия, она не кончилась в 1917 году. Она преобразилась, на самом деле. Вот я когда-то сказал такое образное выражение, такое, что вообще империя, как мудрая старая змея, она меняла кожу, верхние слои, элиту. Вот змея меняет кожу, вот кожа в империи – это вот элита. Вот элиту сменили. Но в результате появилась элита новая.
Ну ведь не просто сменили, Николай Николаевич, это было насильственное замещение.
А змея не бросает свою... Вот точно так же на льдах Соловков и на камнях Магадана вот так же оставила свою старую кожу и та большая мудрая змея, которая является, если считать все-таки, что империя – это не нечто придуманное, для многих так. Это так вот, империя – это такое, есть такая концепция империя. Вот то ли вот к России это применимо, то ли неприменимо. Или вот в такие времена применимо, а вот после 17-го года неприменимо. Нет, извините.
То есть понятие империи всегда было присуще России? А с каких пор?
То есть тогда мы начнем не с того, с чего начинался Лесовой, а с чего начиналась империя. Вот так вот империя начиналась, когда Владимир Красное Солнышко, крестив Русь, начал чеканить свою монету. А на монете на своей кого он начал чеканить? Себя самого, автопортрет. Прижизненный автопортрет. Кстати, единственный прижизненный автопортрет. И вот там написано, там на златниках и на сребрениках Владимира, там написано «Осе Владимир на столе». И вот на каком столе он сидит, то есть на каком престоле? Он сидит на императорском престоле. Он сидит в императорской короне. Он держит в руке скипетр. То есть он по существу воспроизвел вот свою, может быть, тогда еще только еще мысль, только еще замысел, только еще рождение концепции. А что такое, собственно, концепция? Концепцион по латыни – это зачатие. Вот зачалась новая жизнь, зачалась новая сущность в истории. Та самая живая сущность, которая будет называться империя. И независимо от того, что потом почти 500 лет после Владимира ее не будут называть империей. Ее даже не всегда будут царством называть. Ну, Владимира еще будут царем называть. Даже его сына Ярослава Мудрого назовут еще царь наш. Потом, в связи с тем, что наступает эпоха раздробленного феодального, так сказать, бытия Древней Руси, и слово «царь» уходит. Во времена монгольского ига царем стали называть как бы сюзерена хана, к которому великие князья русские должны были ехать за ярлыком. на княжение. И митрополиты должны были ехать тоже за ярлыком на митрополитчу. Но довольно естественно, что хан не претендовал на то, что он первосвященник или глава церкви, но тем не менее разрешение ярлык на то, чтобы занимать митрополичий престол, им тоже давал хан. Поэтому в этом смысле вот он и был царь. И поэтому это не потому, что там, скажем, русские подобострастно унижались и называли его царем. Он по факту так был. И раз он определяет, где какие князья, где какие великие князья будут княжить, значит, он император. А раз он определяет, что быть такому или такому митрополиту главой русской церкви, а это тоже определял в Византийской империи, вообще в империи определяет, тоже император. Значит, поэтому его в русских источниках и называли царем. И только когда в 1380 году на Куликовом поле мы очень хорошо посчитались с Золотой Ордой, с Мамаем, вот, то буквально вот вскоре после этого, когда умирает Дмитрий Донской, соответственно, Епифаний Премудрый, тот же самый, который написал житие Сергия Радонежского, он же написал житие и жизнь царя нашего Дмитрия Ивановича. Вот впервые после Владимира и Ярослава Мудрого в конце XIV века, то есть IX век, почти через 400 лет, скажем так, через 400 лет, опять прозвучало про русского государя, что он царь. Точно так же потом называют уже царем и Ивана Третьего, Иван Третий, государь всей Руси, который объединил, наконец, все. И, наконец, в 1547 году, уже излишне говорить, короновался на царство Иван Грозный и стал уже царь. Этот царь русская, ну, царь это и есть цесарь, цезарь. Вот. И в иностранных источниках его называли часто просто император. Это и есть император. Конечно, так сказать, многие люди, которые думают, что все по бумажке. А, нет, вот не сказано слово император. Вы, Николай Николаевич, не правы. Он не был императором, он только царем был. А, извините, Александр Третий царем был? Был. А при этом еще и императором был? Был. Ну, какая тогда разница, как назвать? Вот. Тем более, что, повторяю, в иноязычных источниках они называются императорами. Посмотрите в историческом музее знаменитые портреты Дмитрия Самозванца, Марины Мнишек. Черным по белому подписано, по-латински, конечно, что император Деметриус и его императрица. Вот, то есть, на самом деле, значит, что ж, хорошо, про Самозванца можно, а про Ивана Грозного мы не можем сказать, что он император. И что первый из монархов Романовых, которые в 1613 году восстановили череду государей российских, их нельзя называть императорами, а самозванцем можно. Нелогично. Конечно, это была та же самая империя. Вот почему я и говорю, что вот эта вот большая старая змея, она растет, она меняет кожу, она бывает под татарским игом. Она чуть было не попала в лапы католических прелатов, которые пытались опекать и посадить нам на престол Дмитрия Самозванца там, и так далее. Она, наконец, просияла в деяниях и в личности Петра Великого, который первым уже стал называть себя и на бумаге императором. А что в 1917 году? Это существо живое, вот это живое существо, которое на своих лапках бегало. Вот. А что, оно перестало существовать? А это в какой бумаге написано?
Об этом стоит поговорить и подискутировать, Николай Николаевич. Но мы действительно отвлеклись от Лесового. Мы родом из
Советского Союза, если угодно, из Советской империи, хотя я с этим категорически не согласен, есть о чем поговорить. Расскажите, пожалуйста, о том, как Николай Николаевич воспринял эту империю, когда он начал ее осознавать.
Очень просто. Я же, так сказать, как бы не дети войны. Я родился в 46-м году. То есть я дети победы. Но дети победы, очень существенно. Я сын военнослужащих, мои родители и отец, полковник Николай Васильевич Лисовой, и моя мама, старший лейтенант Ольга Валентиновна Таланцева. Они участники войны с первого до последнего дня. Вот. И, соответственно, так сказать, первые воспоминания мои – это папин мундир, папина сабля, с которой он ходил на парад 1 мая и 7 ноября. Вот. И впечатление, что мы живем на Западе. Я родился в Станиславе, а первые 5 лет моей жизни мы жили в Мукачеве, где мой отец командовал гарнизоном. И, соответственно, посреди Мукачева, напротив кинотеатра, стоял памятник Иосифа Виссарионовича, прижизненный, вот, который указывал на Запад, вот туда, где враги, показывал на врагов. Вот. А в 51-м году нас оттуда, с Дальнего Запада, перебросили на Дальний Восток. Поэтому вот, смотрите, наши границы и наша родина. Моя старшая сестра родилась в Москве в 45-м году. Я родился в 46-м году в Станиславе, на Западе. Моя младшая сестра родилась на Парамушире, на Курилах. Вот те самые Курилы, про которые сейчас все размышляют, отдавать их японцам или не отдавать. Не отдавать, конечно. Вот, это, так сказать, тоже, это тоже наша родина. А в школу я пошел в следующем году, в 53-м году. Я пошел на Камчатке. Окончил школу в Сталинграде. Вот пределы моей родины. Вот где я родился, и с чего я начинался, вообще-то говоря.
Ну, Камчатка это далеко, все детство прошло там, да?
Ну, во всяком случае, несколько лет, да, несколько лет прошло там. Вот так что на горизонте там американская эскадра ходила, потому что это было время Корейской войны. Так что мы были, так сказать, в пограничных районах. И на Западе в пограничных районах, над Тисой, и на Востоке тоже пограничный район, там, где в Тихий океан уперлась Россия. Вот что это такое. Это уже, я не знаю, у всех это так. Или, так сказать, чья-то особенность. Но для меня это было вот уже начало для сознания, а где я родился и к какой стране, и к какой империи я принадлежу. Вот. Если говорить по хронологии теперь, это мы посмотрели по горизонтали, по географии. А если смотреть по истории, то тоже совершенно спокойно. Вот помимо того, что я уже сказал, некие, так сказать, реалии, связанные с Великой Отечественной войной, а вот для моих родителей самые лучшие воспоминания жизни были с войной связаны. Потому что это самая верная дружба, это самые героические дни нашей страны, когда отошло и смылась вся вот эта вот и шелуха, и обиды личные, и друг на друга, и на государство, и на историю, которая кого-то как бы обидела, там и так далее. Это как бы отошло. Во всяком случае, готов уверять, что для большинства народа это было так. Были люди, для которых это было не так. Об этом тоже потом можем поговорить. Вот. Но для большинства народа это было так, это отошло. Есть Родина. Ее надо защищать. Поэтому для моих родителей это были святые воспоминания. Это был, так сказать, как бы вот то, что буквально в смысле слова, у древних римлян домашние алтари. Вот наши домашние алтари связаны были с памятью Великой Отечественной войны. А что касается более глубокой истории, ну, сразу могу что вспомнить. Могу вспомнить, что первые воспоминания мои из кино – это сказание о земле сибирской, причем я, мне был еще маленький, я спал весь фильм, а просыпался только в конце, когда Ермак, настоящий живой Ермак, шел завоевывать Сибирь. Вот на этом я просыпался. Потом следующий фильм был, любимый мой, это вышедший в 1951 году «Крейсер «Варяг». И с тех пор у меня стала любимая народная песня про того самого ямщика, который помирал в степи. Вот. Потому что там моряки наши перед боем поют эту песню. Вот. Вот опять какие-то опорные пункты. Других не было. Вот. Поэтому с этой точки зрения я никогда, ну, опять-таки, это может быть особенность, я никогда не слышал у нас в доме ни от бабушки, которая была еще вполне старорежимная, ни от отца, ни от матери, я никогда не слышал, что вот там была Россия до 17-го, а вот теперь вот СССР или советская власть после 17-го, а потом там будет еще какая-то. Нет, это была одна Россия. Это была одна и та же деревня, родная моей бабушки, которая была и до 17-го года, и после 17-го года. И я в эту деревню приехал первый раз навестить родину своей бабушки в 70-м году. И она была, как за 100 лет до этого, изба под соломенной крышей. Не поверите, 70-й год. Американцы уже и высадились на Луне. И мы уже много чего сделали. Вот. Я просто говорю по датам, что уже действительно человек высадился на Луне. Вот. А изба моей прабабушки была по-прежнему под соломенной крышей в 1970. Что изменилось? Это что, для меня другая какая-то родина или другая реалия? Это не то, что было до 17-го года или что стало после 17-го года. Это одно и то же. Вот это был великий опыт. Вот мой домашний семейный опыт. Что это одно и то же. Не говоря уже о том, что сама бабушка была живое доказательство этой связи истории, связи поколений. Бабушка была до революции, бабушка была после революции, бабушка меня воспитывала, нянчила в 50-е уже годы. Вот, понимаете, вот почему, я вот до сих пор не могу понять, почему какие-то вот фальшивые построения одолели в сознании, ну, скажем так, не знаю, большинства или нет, но уж слишком многих людях, что вот они этого не понимали, что у них бабушки не было. Или забыли они ту избу своей бабушки и прабабушки, которая под соломенной крышей и в 70-м году еще была.
Николай Николаевич, ну семьи разные, и судьбы людей разные. Дело в том, что, по всей видимости, детские впечатления, несмотря на то, что они самые яркие, они не всегда самые достоверные. И существует еще такое понятие, как родительская любовь или родительское воспитание. Может быть, не все родители так лояльно относились к власти. Я имею в виду советскую власть. Ведь многие семьи были репрессированы. Именно поэтому, как вы сказали уже в своей беседе, многие были обижены на власть.
Отвечу. А наша семья не была? И наша семья была. Мой дедушка священник, моя бабушка попадья. И именно от нее в 1953 году я впервые услышал слова, что кончается великая сталинская эпоха. Это моя бабушка сказала мне. Репрессированная попадья. От дедушки последнее письмо к нам пришло, ну не к нам, в смысле, в семью, в 1934 году, после этого он исчез. И мы теперь даже найти не можем. Потому что вот когда уже все начали искать, мы тоже попытались искать, он нам сказали, в 1934 году был выпущен. Выпущен. А если выпущен, они перестают дальше контролировать. А до дома не доехал. Вот последнее письмо, о котором я сказал, это мы и без них знали, что он уже был на свободе и написал, что я вот приеду скоро к вам. И после этого исчез. То ли он умер, то ли его убили, то ли что могло быть, все что угодно. Во всяком случае, некоторые вон книжки стоят на полке, это еще из его поповской библиотеки богословской. И их потом после наших всех офицерских странствий на запад и на восток бабушка привезла в большой плетеной корзине, ну, такой по существу сундук, только плетеный, полный вот этими книгами. Она в 70-м году их привезла, после смерти своей сестры, у которой они были все эти годы наших путешествий и странствий.